Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Как обычно в это время, вместе с вами Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня наш эфир будет особенным. Мы приветствуем особенного для нас гостя. У нас в гостях ректор Института Пушкина Наталья Сергеевна Трухановская. Наталья Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Из всего того обилия ваших коллег, сотрудников Института Пушкина, которые бывали в нашей студии, мы считаем вот эту беседу уже венцом наших бесед о русском языке, о межвузовском сотрудничестве. И действительно очень благодарны, во-первых, хотели бы выразить благодарность и преподавательскому составу Института, который всегда очень быстро и качественно отзывается на наши просьбы прокомментировать те или иные события, которые касаются русского языка, его истории и самого, кстати, Александра Сергеевича Пушкина. К кому еще обращаться, как не к Институту Пушкина? В этом году в Кыргызстане проходила масса событий, которые связаны с председательством нашей страны в Содружестве независимых государств. Совсем скоро, вот уже буквально на днях, мы ждем всех лидеров стран Содружества. Бишкек будет полон людей, будет полон пробок. Но самое, наверное, важное, по крайней мере, для русскоговорящих людей в СНГ, в том, что в этом году этот год объявлен годом русского языка в странах независимых государств. Наталья Сергеевна, когда мы говорим о годе русского языка в СНГ, скажите, пожалуйста, к чему мы идем, к чему мы стремимся в рамках того, что мы объявляем русский язык главной темой в этом году в СНГ?
Тимур, большое спасибо. Ну, если позволите, прежде чем отвечать уже на конкретный вопрос, я все-таки несколько слов скажу в контексте вашей большой приветственной части. Большое спасибо за такое радушное приветствие. Я единственное, что всегда опасаюсь вот таких формулировок, как что-то является венцом чего-то, потому что для меня, честно говоря, это носит такое значение, что, ну, на этом венец, и все, и закончили на этом. Вот. А мне хочется, чтобы беседа сегодняшняя наша совместная стала не венцом, то есть каким-то итогом, да, взаимодействия с нашим институтом, а наоборот открыла новый этап. Вот, пусть это лучше будет начало нового этапа. И действительно, наши сотрудники с радостью отзываются и откликаются на все ваши запросы, и не просто потому, что мы такие отзывчивые или легко откликающиеся, или коммуникабельные, хотя действительно мы такие и есть. Для нас это очень важный знак. Если интересует та тематика, которой занимается профессиональный институт русского языка имени Пушкина, значит, русский язык живет, значит, живет русская культура, значит, она живет не только в России, но и в мире в целом. И поэтому мы всегда за то, чтобы нас спрашивали, нас привлекали, и мы всегда быстро-быстро откликаемся. Что касается года русского языка и того, что он для нас, для всех означает, и вообще, наверное, имеется в виду, ну, для чего это все, да, из-за чего такая шумиха, если я уже переложу ваш красиво сформулированный вопрос, ну, скажем так, на такой простой человеческий язык. Вы знаете, здесь много может быть ответов, нет ни одного правильного ответа, нет ни одного неправильного ответа. Я скажу, что это означает для нас, для филологов, в первую очередь, и начну, по крайней мере, с этого, это колоссальная поддержка всех людей в мире, которые занимаются русской филологией. А их очень много. Русская филология, так же, как английская филология, немецкая филология, любая филология, которая, любая лингвистика того языка, который является глобальным мировым языком, это колоссальное сообщество профессиональных людей, экспертов, которые этим занимаются. И когда объявляется год, принадлежащий к их области знаний, когда к этому привлекается общественное внимание, люди понимают, что то, чем они занимаются профессионально, это востребовано, это нужно всему обществу и всему миру. Это, во-первых. Во-вторых, это да, теперь уже мы переходим с профессиональной плоскости в плоскость, в принципе, общественную. Нас очень много миллионов говорящих на русском языке. Русский язык, как известно, это один из глобальных мировых языков. Можно долго считать миллионы, сравнивать говорящих, можно сравнивать по другим каким-то критериям и параметрам, но факт остается неизменным. Русский язык занимает большое-большое место в мире. И, соответственно, когда люди говорят говорят на каком-то языке, это не просто коммуникация, это еще и какой-то продукт, который производится из языка. Это тексты средств массовой информации, это публикации научные, это литература, это стихи и так далее, и так далее. То есть все те продукты, которые получаются в результате использования языка. И если мы уже начнем считать эти продукты, это будет число кратное, ну, я не знаю чему. Это уже не миллионы говорящих там или сотни миллионов, это уже что-то гораздо больше. И поэтому для нас очень важно, чтобы это постоянно оставалось в центре внимания. Это важно для всех, кто говорит по-русски, для всех, кто просто использует русский язык. Это важно для нашей продолжающейся узнаваемости в мире. А русский язык — это средство не только нашего общения или вот там тех продуктов, которые я назвала, это еще и колоссальное средство конкурентоспособности каждого человека. И когда мы обращаем внимание на русский язык, посвящая этому отдельное количество мероприятий, там, всего вот, что вы видите в плане года русского языка, это дает людям, особенно молодежи, молодому поколению, возможность обратить свое внимание на русский язык, задуматься, а не нужен ли мне случайно русский язык, понять, что... А да, за счет владения русским языком у меня есть шанс быть более профессионально успешным в своей будущей жизни, сделать более успешную карьеру и так далее, и таким образом приступить к изучению русского языка или, например, уже как-то владея на каком-то уровне русским языком, продолжать его совершенствовать.
Вы прибыли сюда, насколько мы понимаем, по крайней мере, в честь юбилея Кыргызско-Российского славянского университета. 30 лет нашему родному университету исполняется в этом году. Мы все, конечно, этой дате очень рады и празднуем ее, кстати говоря, широко. Но вот расскажите, пожалуйста, о том, как конкретно ваш институт сотрудничает с Кыргызско-Российским славянским университетом.
Ну, давайте я, если позволите, начну с того, что Кыргызско-Российский славянский университет – это один из четырех уникальных университетов Российской Федерации, основанных в рамках межправительственных соглашений и имеющих учредителей как со стороны Российской Федерации в лице Минобрнауки России, так и в лице государства, на территории которого университет расположен. Соответственно, такой университет находится в Беларуси, такой университет находится в Армении, в Таджикистане и вот здесь, в Кыргызстане. С каждым из славян вузов мы сотрудничаем исторически давно, и это не связано с... Ну, это не имеет под собой никаких оснований, скажем так, иных, кроме как действительно очень четкого вузовского, межвузовского взаимодействия. А конкретно с КРСУ нас очень тесно связывает, безусловно, совместная деятельность по русскому языку. Это звучит очень широко, на самом деле, в своем воплощение имеет очень конкретные, скажем так, конкретную продукцию. Первое – это очень серьезная совместная научная исследовательская деятельность. У нас многолетние связи уже, скажем так, наверное, уже теперь уже второе поколение наших преподавателей работает тесно со специалистами из КРСУ, из Института русского языка и в целом гуманитарного факультета КРСУ. То есть уже пошло второе поколение. Это совместные работы над диссертациями. Мы участвуем в консультациях аспирантов, которые здесь занимаются русской филологией. Это совместные публикации, в том числе в нашем ВАКовском журнале «Русский язык за рубежом». Более того, для КРСУ мы также сделали отдельный сборник нашего ВАКовского журнала «Русский язык за рубежом». Это был спецвыпуск в прошлом году, который называется «Русистика в Кыргызстане». То есть полностью сборник посвящен публикациям авторов Кыргызстана про русский язык и русскую литературу. Значит, это что касается научной части. Что касается образовательной части, это, безусловно, участие в образовательных программах совместное. Мы очень много обмениваемся своим опытом, своими методиками, потому что преподавание русского языка в Кыргызстане – это серьезная методика, и мы здесь вместе с коллегами помогаем сначала в исследовательской части, а потом уже в ее реализации. Мы ищем какие-то методические подходы совместные и все прочее. Вот, то есть то, что помогает здесь потом заниматься со студентами, а самое главное, что помогает потом преподавать русский язык в киргизских школах. Ну и, безусловно, это большая просветительская работа. Вот, и я думаю, что я сейчас предвосхищаю ваш вопрос, вот наверняка, но просветительская работа – это работа, конечно, со школами, это работа в части популяризации русского языка, и здесь наш проект «Послы русского языка» играет колоссальную роль, и как раз Киргизия – это та страна, в которой мы очень часто бываем, и очень большое наше присутствие. Это та страна, где нас очень ждут и очень-очень откликаются вот на эти контакты с нами.
Правильно предвосхитили. Да. Конечно же, мы не могли не вспомнить о том, что в Кыргызстане уже который год работают послы русского языка в мире. В этом году 14 волонтеров международной программы работали на Иссык-Куле, и мне также посчастливилось, кажется, 2 года назад пообщаться с самими молодыми волонтерами-послами русского языка. Очень живые ребята, причем встречались 2 раза. Один раз, когда они только приехали и направлялись по пунктам назначения, и еще не были знакомы со страной и со спецификой того, как здесь относятся и как здесь знают русский язык. Совсем с другими впечатлениями они уже приехали обратно и были удивлены, что и в тех отдаленных регионах, где, ну, на самом деле русскоязычная среда не такая распространенная, тем не менее русский язык знают и его используют в повседневной деятельности. Расскажите, пожалуйста, о том, кто такие послы русского языка, если кто-то из наших слушателей забыл, какую миссию они несут? Это дипломатическая миссия, языковая миссия?
Наверное, это все вместе. Как правило, мы для себя называем это культурной миссией. А слово «культура», оно достаточно объемное, если не всеобъемлющее. И, конечно, оно включает в себя и понятие некой дипломатической культуры, да, и, конечно, языковой, и межкультурная, и межязыковая. Ну, в общем, здесь все вместе. Вот, кто такие эти ребята, которые приезжают? На самом деле, это продукт большой работы и большого-большого отбора. То есть просто так стать волонтером и поехать в экспедицию в другую страну, ну, это просто нереально. Почему? Потому что, когда приезжают наши ребята в другую страну, они представляют не только Институт Пушкина, они представляют Российскую Федерацию. И поэтому мы должны понимать, что их поведенческие особенности там и так далее, и так далее, в общем, все, что связано с их пребыванием в стране, это будет все в определенных рамках, что мы здесь гарантированы от каких-то, ну, неправильных вещей. Второе, что очень важно, они приезжают не просто так показать, какая прекрасная Российская Федерация, как важно там или нужно, или полезно, или что-то такое учить русский язык. Они приезжают работать с детьми. Далеко не каждый человек, какой бы он ни был прекрасный, может работать с детьми. Это очень серьезная подготовка для этого должна быть, это очень серьезные должны быть компетенции, причем как общечеловеческие, ну, условно говоря, терпеливость, доброжелательность там, и так далее. И профессионали в том числе. Знания возрастной психологии, да, знания каких-то игровых технологий и так далее, и так далее. То есть здесь очень-очень-очень серьезная подготовка. Поэтому как это выглядит? На самом деле, вот к этим экспедициям мы готовим послов достаточно долго. Первое – это очень большой отборочный этап. Он проходит заочно, мы получаем как письменные эссе, так и мы онлайн беседуем с ребятами. Вот. И уже к нам на очный этап приезжают отобранные нами в дистанционном формате ребята. Дальше идет большой очный этап уже у нас на площадке. Ребята у нас живут, ребята у нас учатся, и, соответственно, мы за ними наблюдаем. По итогам этой, ну, как правило, это пара недель, вот это очное обучение у нас, по итогам мы уже понимаем, мы 2 недели с этими ребятами плотно общаемся, мы понимаем, кто пойдет дальше и получит у нас статус кандидат в послы, а кто, ну, к сожалению, да, сойдет на на этом этапе, кто не готов еще, скажем так, кому еще нужно поработать над собой. Вот. И вот это обучение завершается аттестацией. Это настоящий экзамен. Он по разным параметрам проводится, где мы оцениваем с точки зрения, как я уже говорила, поведенческих каких-то вещей, с точки зрения профессиональной подготовки и так далее. Вот. Даже вплоть до того, что ну, вот потом ребята же работают, представляют страну, но при этом они еще и живут. То есть они еще в бытовых каких-то вопросах должны быть подготовлены. И мы понимаем, что если какой-то ребенок не умеет за собой выключать утюг, то ну, рано ему еще работать с детьми. Да, то есть все-таки, да, такие вещи, они тоже имеют значение, они тоже играют большую роль. Вот, соответственно, и вот те ребята, которые успешно у нас проходят эту аттестацию, они получают красивое звание кандидат в послы. Мы их отправляем в качестве вот этих вот кандидатов в пробную, для них пробную экспедицию, но их сопровождают уже опытные волонтеры. И вот уже по итогам первой экспедиции, по тому, как они себя вели, все ли было в порядке и так далее, либо мы присваиваем уже тогда почетное звание посла русского языка в мире, и это пополняется таким образом наш, ну, что называется, кадровый резерв для формирования экспедиционных групп. Ну, либо, к сожалению, да, мы предлагаем еще на следующий год к этому вернуться, там, как-то вот еще что-то доработать. Вот. Что касается конкретно Кыргызстана. Действительно, наши ребята очень любят сюда приезжать. Причем, скажем так, молва о том, как проходят экспедиции в Кыргызстане, она между послами распространяется. И очень хотят приезжать в Кыргызстан даже те, кто еще здесь не был. То есть не только те, которые приезжали, и они хотят снова, а те, кто об этом наслышаны. И вот я сейчас... Я первый раз в Кыргызстане. Вот как-то так складывалось, что раньше не получалось. И я буквально здесь еще даже суток, наверное, не провела, а я уже вижу, насколько здесь доброжелательные люди, насколько здесь доброжелательная атмосфера. И я понимаю, почему нашим ребятам здесь нравится. Вот, мы понимаем, что мы здесь нужны, нам нужны здесь все. И, наверное, вот эта основа для взаимопонимания, она тоже очень важна для того, чтобы нравилось здесь находиться. Соответственно, что уникально еще по Кыргызстану, кроме радушной атмосферы – замечательный. Это, конечно, наш опыт лагерей на Иссык-Куле. Это уникальный опыт. Пока еще ни в одной стране мы не организовывали таких смен лагерных именно. И нам очень нравится этот опыт. И мы сейчас хотим его спроецировать на другие страны, потому что мы видим, какая это огромная польза, насколько нравится детям, насколько важно, что ты не в интерьере школы все эти программы проходишь, а вот в таком вот в свободном пространстве, в красивом, среди красивой местности там, да, или в красивой местности, среди красивого ландшафта. А вот, и поэтому очень благодарна Кыргызстану, что такую возможность предоставили. Это же результат совместной нашей деятельности. Вот, успех экспедиции послов на 50% зависит от того, насколько страна принимающая, ну, тоже вот идет навстречу во всем. Здесь это 100% у нас совпадение.
Ну, здорово на самом деле. Надо сказать еще, что послы русского языка, которые приезжали сюда, они бывали в таких местах Кыргызстана и проводили там работу, где я никогда не был, честно говоря, да, живя здесь уже практически всю жизнь. Немножко о географии работы послов русского языка. Где еще, в каких странах они представлены, если говорить, может, о каких-то дальних расстояниях?
Ой, ну, я сейчас навскидку... ну, здесь очень много времени займет. На самом деле, в дальнем зарубежье, если вы имеете в виду страны дальнего зарубежья, мы представлены не меньше, чем... в странах СНГ, ну, то есть в странах ближнего зарубежья. Сейчас из последних, вот просто говорю, даже в прошлые годы не ухожу, у нас сейчас ребята находятся в Индии.
Круто.
В Дели. Сейчас у нас ребята работают в Гаване, на Кубе. Вот прямо сейчас наша экспедиция там. Чуть, по-моему, через неделю или через полторы, через 10 дней, 23-го, по-моему, ребята у нас улетят во Вьетнам, извините. Вот, то есть вот уже за эти два
месяца...
Да, широчайшая география. И нас очень ждут в Сирии. И вот мы сейчас ведем переговоры. Ну, понятно, да, что сейчас регион такой сложный. А вот... учетом всей ситуации, но ждут нас очень там. Вот. И, в принципе, страны Ближнего Востока очень-очень нас запрашивают в этом плане. И сейчас еще работаем над продвижением дальше в сторону Латинской Америки, потому что очень запрос большой приходит из Аргентины, из Венесуэлы, то есть вот из этих стран.
Вы сказали, что ребята в том числе занимаются популяризацией русского языка. Вот это словосочетание «популяризация русского языка», оно, честно говоря, очень частое в средствах массовой информации, продвижение, популяризация. Что вообще это такое, популяризация русского языка? Это когда человек объясняет человеку, что тебе нужно выучить язык, потому что тебе там, я не знаю, это может быть выгодно или еще что-то подобное. Каким образом вообще это продвижение или популяризация строится?
Чудесный вопрос. Спасибо большое. На самом деле, вот это словосочетание, значит, причем популяризация не равно продвижению. Это мы тоже себе уже уяснили. Терминология не наша, сразу скажу. Это терминология, ну, не знаю, в каких кругах возникшая, но она теперь используется уже во всех сферах, всеми, кто занимается русским языком, кто не занимается русским языком. Все равно все говорят сначала про продвижение, потом кто-то корректирует, что с точки зрения политкорректности нужно говорить не продвижение, а популяризация. Это более такая смягченная, комфортабельная форма. Мы начинаем, значит, говорить уже не продвижение, а популяризация. Кто что вкладывает в это, какой смысл вкладывает в это понятие, мне сказать сложно, потому что оно действительно уже настолько всеми используется, что скоро, наверное, оно, я боюсь, начнет обесцениваться. Как любое часто используемое понятие, идет, ну, такая вот условная девальвация, потому что теряются как раз смыслы, они размываются, и вот возникают, собственно говоря, вот такие закономерные вопросы. Мы говорим популяризация, а что мы имеем в виду? А вот что конкретно мы, как специалисты института, имеем в виду, в частности, я, поскольку я много говорю об этом и в каждой стране об этом говорю, ну и, безусловно, мои коллеги, каждый в своей части. Да, безусловно, я, конечно, имею в виду наглядное, скажем так, представление того, что владеть русским языком – это экономически выгодно. Сказать, что это можно, вот, если сейчас разделить форму и содержание. Вот содержание, да. По форме, конечно, сесть и сказать: дети, учите русский язык, потому, ну, это понятно, форму нужно искать. По содержанию, да. Когда мы что-то хотим сделать популярным, а популяризация – это сделать популярным, мы должны вместе с этим нести смысл, а зачем? Ну, то есть для чего? То есть популярность просто потому, что это сейчас модно? Ну, хорошо, окей. Но мы знаем, как проходят моды на языки. Есть исторические тому свидетельства. В 19 веке все повсеместно разговаривали на французском языке. А вот потом наступила очередь немецкого языка, сейчас очередь английского языка, да, то есть это мода. Вот мне не хочется, например, чтобы в... Ну, вот в моей части меня понимали как то, что я хочу русский язык, чтобы был популярным, чтобы он был модным. Да, мода, наверное, это неотъемлемая часть чего-то, но это не все. Мне очень хочется, чтобы он был полезным. Вот, то есть, делая его популярным, объяснять, что владеть русским языком – это очень-очень полезно для жизни. Вот, наверное, я такой смысл вкладываю в это слово. Ну, а то, что ни один язык не существует сам по себе как язык, а язык – это на самом деле воплощение нашей культуры, и, занимаясь популяризацией языка, мы на самом деле рассказываем миру о том, какие мы – носители русского языка. Вот. Мне кажется, что это просто колоссальная польза, ну и в том числе для нашей страны.
То есть учить русский язык только потому, что когда-то на нем разговаривал Ленин, как раньше говорили, Пушкин, Достоевский, уже не будут, а будут учить, потому что это перспективно и, ну, дает тебе какие-то возможности в будущем.
Ну вот смотрите, простой пример. Когда мы с вами... Ну, хорошо, буду говорить за себя. Когда я решила в глубоком детстве, что я хочу учить немецкий язык, Поверьте мне, меньше всего я думала о том, что я хочу учить немецкий язык, потому что на нем разговаривал Гёте. Или для того, чтобы прочитать в подлиннике Шиллера. Когда я начала учить английский язык, я меньше всего думала о том, что, о, наконец-таки я почитаю Шекспира в подлиннике. Вот точно... Мотивация была совершенно иной. Вот точно так же мы, продолжая говорить о том, что учите русский язык, потому что это язык великих Пушкина, Лермонтова и так далее, мы не мотивируем, на мой взгляд, а мы, наоборот, демотивируем детей. Ну, где молодежь и где Пушкин? Ну, вот.
А современный русский язык сильно отличается от того языка, на котором писал Пушкин, например.
Современный русский язык сильно отличается. Более того, у него теперь совсем другие сферы применения. Они уже очень отличаются от того, что было раньше. Более того, система мотивации, она всегда строится на понятии, что нужно мне. И энтузиастов, которые хотят выучить язык для того, чтобы... Ну, вот, условно говоря, я хочу выучить испанский, потому что мне очень интересно почитать Сервантеса в оригинале. Ну, это, согласитесь, не масса мотивация.
Это для человека, у которого много свободного времени, мне кажется. Очень.
У которого есть склонность к этому, конечно, которому интересно, да, и
не
так
надо
далее.
Работать,
и так далее.
Не надо обеспечивать семью вообще.
Да, то есть это как хобби. Вот. А таких все-таки не так много. А на самом деле знание языка какого-то — это неотъемлемая часть, в том числе и нашего профессионального портрета. И когда мы владеем каким-то языком, это делает нас еще более профессиональными человеком, чем если мы им не владеем.
Вот мы заговорили немножечко о других языках, в том числе вы сказали, что сейчас английский, например, очень популярный, да, язык для изучения. Насколько я понимаю, очень большая дискуссия сейчас идет по поводу того, что в русском языке в последнее время очень много заимств. И люди, вот даже уже мы с Тимуром с трудом, я полагаю, иногда понимаем школьников, например, потому что, ну, совсем
есть
иначе они разговаривают.
Отдельные.
Нам прям приходится в интернете искать, чего нам сейчас сказать хотели. Как вы относитесь к заимствованиям? Потому что кто-то говорит, что, ну, это естественный процесс, нормальный язык пополняется. Кто-то говорит, что прекратите, нужно говорить на исконно русском. Комики говорили, что русский язык под себя вообще все адаптирует, и окей, в окейушки превращается. Вот каково ваше мнение по этому поводу?
А мы уже вот скоро год как с коллегами-лингвистами, ну, практически каждый день обсуждаем этот вопрос. И я безумно рада, что мы сходимся во мнениях. То есть вот, по крайней мере, внутри нашего коллектива нет расхождений с точки зрения оценки происходящего. Наша позиция здесь крайне демократичная и крайне, скажем так, лингвистически ориентированная. То есть мы считаем, что, ну, во-первых, заимствование – это неотъемлемое средство обогащения любого языка. Ни один из языков, ну, я не беру сейчас какие-то, да, давайте про глобальные будем говорить языки, ни один из этих языков не существует сам по себе, все они напитываются за счет заимствований. Дальше вопрос, как эти заимствования уже ведут себя, чувствуют себя, попав в язык. Какие-то становятся очень модными. Ну, вот, типа, хайп, там, трэш, откуда мы это все это взяли, mm-hmm. да, там, сейчас в голову не приходит, ну, масса, на самом деле, примеров. Вот, какие-то становятся модными, потом мода на них проходит, и язык, как живая система, как живой организм, а язык — это такая же живая система, как мы с вами, вот, как абсолютно такая же, скажем так, биология и анатомия у языка. Соответственно, если проходит мода, слово не вжилось, не прижилось, не ассимилировалось, если говорить уже вот профессиональным языком, оно языком просто отторгается, как чужеродные элементы. И, то есть язык сам это слово выкинет из своего организма и больше к нему не вернется. А есть слова, которые заимствованы, которые нужны. Ну, условно говоря, современную жизнь, наши современные реалии исконно русским языком не опишешь. Но нет в исконно русском языке тех слов, которые бы называли те предметы, явления, события и так далее, которые с нами сейчас происходят в нашей современной жизни. Ну, любые там какие-то огромные мероприятия, да, там гала-концерты. Почему гала? Что такое гала? Или там мега что-то, ну, потому что это действительно мега. И это уже стало неотъемлемым префиксом. Мы к нему привыкли, и он чувствует себя вполне себе естественно в нашем русском языке. Дальше вот пример с окей, океюшки, хайпануть, гуглить, там, трешовый и так далее. Это что означает? Это означает, что эти слова, в принципе, уже настолько приживаются, что они начинают приобретать формы, все необходимые грамматические характеристики русского языка. Глаголы начинают спрягаться, получают форму там, определенного-неопределенного вида, существительные начинают изменяться по падежам, да, получают категорию рода и так далее, и так далее. То есть это значит, что наш язык, в принципе, говорит: «Окей, вы мне нужны». Ну, как бы, а как еще иначе вот описать вот этот ужас, который творится, как не словом трэш, да, потому что ужас и трэш... Это разные семантические ряды. И пока я вот найду нормальную нашу русскую замену, пусть пока это слово у нас тут поварится. А там, глядишь, и вообще ассимилируется, и будет, и никто уже там через 10 лет не будет даже помнить, что оно заимствованное.
Ну, действительно, потому что заимствования, они иногда и отмирают в языке очень быстро, особенно благодаря интернету великому и могучему. Русский язык, кстати, насколько я помню, второй по использованию язык в глобальной сети, но мне кажется, что вот раз мы о детстве заговорили, да, что меняется не только сам язык, но и то, как, наверное, преподавать его нужно тоже, да, особенно в школах. Мы с Натальей помним, конечно, словарные диктанты, разборы предложений и так далее, и так далее. Для меня это был кромешный ужас, я ничего не понимал, был твердым троечником, но при хороших учителях, тем не менее. А теперь, пожалуйста, редакторы тебе все подредактируют сами, Т9 сам за тебя все напишет, исправит слово. Можно не обладать высоким уровнем грамотности, но тебя приукрасят новые технологии. А еще и искусственный интеллект появился. Это же кошмар. Можно сказать: товарищ робот, напиши мне, пожалуйста, сочинение на тему, не знаю, «Болдинская осень Пушкина». Пожалуйста, выдадут тебе уже готовый продукт. Скажите, вот как в этих условиях меняется работа учителей русского языка? Она такая же, которая была лет 15 назад, когда мы сидели, словарные диктанты писали, либо уже как-то по-другому учителя адаптируют знания своих учеников под новую полуцифровую реальность, где не все нужно помнить наизусть, возможно, да, и не обращать внимания на такие языковые тонкости, раньше за которые тебя могли и пристыдить, что, товарищ, не знаешь, как это пишется, а теперь никто на это даже не посмотрит.
Ну, на самом деле, конечно, посмотрят, честно скажу. И
любимая...
Наталья посмотрит, конечно, да.
Надеть или одеть? Ся или тся? Это же всегда повод...
Повод придраться к коллеге, конечно. Я понимаю, Наталья, что...
Придраться, да. Ну, на самом деле, насчет одеть-надеть, вот это четкое разделение, оно как-то вот почему-то в последние годы проявилось. Если мы посмотрим даже советские фильмы вот 50-х, 60-х, ну, не помню насчет 70-х, ну, вот эти годы точно, там регулярно говорят «одеть» в том значении, в котором мы сейчас употребляем «надеть». То есть тогда эта норма была очень размыта. Как ни странно, хотя для нас те годы кажутся, наоборот, какими-то каноническими с точки зрения правильности русского языка. Но вот я прямо ухом выхватывала, потому что меня это очень интересовало. Действительно, «одеть пальто». Все, то есть совершенно спокойно это в фильмах, то есть где вся словарная часть тщательно редактировалась, и это не произвол актера вот так озвучить. Вот. Ну, это, извините, просто... Да. А вот «ся» и «тся» это меня убивает напрочь, и меня еще... Ну, в общем, есть вот ряд таких ошибок, которые меня тоже убивают. Ну, смотрите, вообще грамотность — это признак образованного культурного человека. Поэтому сейчас здесь говорить о том, что быть грамотным уже не так актуально — нет. Это актуально. Другой вопрос, а как теперь этому учить, этой грамотности, с учетом того, что есть редакторы, нейросети, да, вот этот чат GPT, с которым мы вот уже там с начала этого года календарного живем в обнимку после известного случая в высшем образовании. Вот то, что вы говорили, Тимур, Это, наверное, очень правильно, только вы это говорили, что называется, в совершенном виде, что учителя вот имеют методики, что вот по-другому преподают, по-другому это. А я бы это откатила немножко назад и сказала бы, что начинает обсуждать, что надо менять методики, и что, в принципе, надо менять... Ну, методика — это какой-то конкретный, опять слово, продукт. Вот, надо менять подходы вообще к преподаванию русского языка, исходя из того, что технологически наше общество шагнуло далеко вперед, и система образования не должна допустить большого разрыва, не должна допустить большого отставания от этого прыжка. То есть фактически системе образования тоже нужно сделать большой... Ну, прыжок лучше не делать, потому что все-таки система образования иначе может не удержать баланс, но хотя бы сделать большой шаг вперед. Что для этого нужно? Ну, для начала нам всем, наверное, нужно, ну, я имею в виду всем преподавателям, всем, кто имеет дело с преподаванием русского языка, наверное, нужно между собой договориться для начала и понять, нам важны новые технологии. Вот то, что существуют нейросети, то, что появился этот чат GPT там, или, ну, вот любые другие технологии, которые уже сами формируют тексты. Нам нужно это признать фактом и тогда менять свои подходы. Или мы все это отрицаем, это все живет своей жизнью, а мы продолжаем, ну, условно, словарные диктанты, потому что это наработанные десятилетиями там, или столетиями методики, которые себя зарекомендовали и выпускают грамотных специалистов. Вот. И вот когда профессиональное огромное сообщество все-таки найдет между собой какую-то сбалансированную общую позицию, ну, грубо говоря, о чем-то договориться между собой, вот тогда уже пойдет та работа, о которой вы сейчас говорили уже как в свершившемся факте.
Завершая нашу беседу, хотелось бы, знаете, попросить вас о совете, действительно, потому что мы, когда говорим о том, что кто-то, иностранец, учит русский язык, мы как-то забываем о том, что человек, который всю жизнь говорит на русском языке, для которого этот язык родной, он тоже может в нем совершенствоваться. Каким образом это делать, когда ты, в принципе, ну, уже, может быть, и учиться-то отвык, но, тем не менее, хочется как-то развиваться в своей языковой среде? Это со словарем Ожегова надо постоянно ходить, перечитывать ее периодически, в том числе для повышения вот своих профессиональных навыков. Два радиожурналиста, которым, наверное, важно оставаться востребованными в профессии, в том числе, конечно же, владеть русским языком, улучшать свои навыки. Что для этого делать? Как улучшать свое знание и владение русским языком?
Можно попробую ответить вот из несколько тезисов, связать в ответ. Начну вообще издалека. Я специалист в области германистики. У меня основной язык немецкий, то есть вот я с ним обращаюсь так же профессионально, как русские филологи обращаются с русским языком. И когда я его изучала в университете, я помню, был такой вопрос одного из моих одногруппников, одному из наших преподавателей. Ну, а зачем я тут буду сидеть на занятиях? Я же могу вон взять словарь Дудена, ну, это такой же Ожегов, только немецкий. Да, и все выучить этот словарь, у меня память хорошая, я все эти 58 тысяч слов, которые в нем, я буду владеть языком. Ну, преподаватель, я помню, так посмотрела скорбно на студента, ну, естественно, объяснила, что мы можем выучить словарь, в данном случае Ожегова, наизусть. Это не даст нам никакого усовершенствования в части владения языком, потому что язык неотъемлем от речи. То есть язык и речь – это два взаимосвязанных понятия, которые неотъемлемы друг от друга. И совершенствуя свой язык, как и вот язык, мы не факт, что усовершенствуем свою речь. Поэтому чем больше мы коммуницируем, а коммуникации бывают разными, тем больше мы совершенствуемся в своих навыках языковых и речевых. Вот, то есть вам, как специалистам, в первую очередь в речевой коммуникации, вам же важно не то, как, насколько там вот это слово, что-то, оно там морфемно, там как-то состоит, или фонемное, или что-то, какие-то его языковые особенности. Вам важно, чтобы слово, которое вы произносите, было вашим собеседником услышано именно так, как вы этого хотите, чтобы был коммуникативный эффект. Вот ваша задача. И как этого добиваться, это уже вопрос к тем практикам, которые существуют. На мой взгляд, любой язык нужно развивать. Родной, иностранный, второй иностранный, неважно. Развитие языка – это развитие мышления. Язык – это, как я уже говорила, это живой организм, это живая система, и это очень четкая структура. И когда мы понимаем и разбираемся в системе и структуре языка, мы таким образом структурируем наше мышление, и таким образом мы развиваем себя. То есть невозможно развивать просто свой язык, можно речевые навыки развить, например, научиться говорить быстро, там, или научиться делать красивое вступление, там, или вот что-то такое можно научиться. Но это не разовьет именно языковые навыки, поэтому надо их совмещать. Вот. А для этого, мне кажется, нужно просто впитывать в себя все, что связано с языком, любые виды коммуникации. Вы смотрите фильмы, вы читаете тексты, вы общаетесь друг с другом. Чем больше у вас собеседников, тем лучше вы развиваетесь. Вот. Так что я вам желаю быть в постоянном общении. Благодаря этому вы развиваете себя, а язык развивается тоже благодаря этому. То есть это двустороннее движение. Мы развиваем язык, говоря на нем.
Большое вам спасибо. Сегодня в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» была ректор Института Пушкина Наталья Сергеевна Трухановская. Наталья Сергеевна, большое вам спасибо, что нашли для нас время. Добро пожаловать в Кыргызстан. Ждем вас еще. Русский язык в Кыргызстане, слава богу, развивается. И мы будем стараться вместе с Натальей, нашими слушателями, всеми, кто говорит в Кыргызстане на русском языке, сделать так, чтобы он здесь был более востребованным, любят его и так, и чтобы получал свое развитие, и, чтобы, по крайней мере, читали больше молодые люди, не интернета этого.
А Пушкина.
А Пушкина, конечно, да. Кого же еще? Большое спасибо, всего хорошего.
Спасибо большое.